Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», как всегда, в студии. Вместе со мной доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами на главе, которая называется «Законы». Угу. И так потихонечку вдруг оказалось, что о каждом законе можно говорить целую передачу. На этих законах построено все законопроизводство и трудовые законы, и все. Вот на этом своде законов.
Ну, потому что это естественные законы человеческого общения. Если мы потихоньку превращаемся в человеков из обезьян, то тогда естественным образом мы как-то все-таки приближаемся, или, по крайней мере, думаем о них, хотели бы реализовывать их, хотя и не получается особенно, но все-таки. То есть это законы высшего мира, к которому мы должны в итоге своего развития уподобиться. Так что законы, они, конечно, незыблемые высшей природы.
То есть они основой все-таки явились, эти законы, да? Основой всех законодательств.
Человечество начинает потихоньку прозревать, что хотелось бы, чтобы мы этими законами руководствовались, чтобы они руководили нами. Ну, насколько это получается, конечно, трудно сказать, потому что нет сил для того, чтобы их выполнять. А силу вот эту именно надо получать. Для этого и дается каббала. Она дает человеку силы выполнять такие законы, которые, согласно нашей природе, мы выполнять не в состоянии. Противоположные нашей природе. Вот если человек правильно использует каббалу, то он получает силу, разум и может тогда жить по этим законам.
То есть мы, в принципе, говорим о воспитании. Я сейчас просто хочу вас спросить. Да,
абсолютно.
Мы говорим о воспитании.
Только, а что еще надо сделать с человеком? Из обезьяны превратить в человека.
То есть сегодня человек как обезьяна, в принципе, да? На этом этапе.
Ну, даже хуже. У обезьяны есть четкие животные законы, природа, которая руководит ею. И она их инстинктивно выполняет. Поэтому нет там ничего хорошего или плохого. Это вот природа и все. А у нас дана возможность действовать за, против, во имя, нет и так далее. То есть нам дан какой-то люфт, такой свобода. Вся она сводится к тому, что ради кого мне применять законы, для чьей пользы? Для меня или для общества? Или так совместить себя с обществом, чтобы это было одно и то же?
Одно целое.
Одно целое. Но мы обычно делаем для себя.
Да.
И наоборот, чем хуже обществу, неважно, зато тем лучше, может быть, мне. И никогда не думаем о том, что, может быть, я совмещу себя с обществом, и тогда у меня не будет этой проблемы, у меня не будет этой дилеммы. Но это вопрос еще будущего.
Ну, давайте попробуем еще, двинемся, не торопясь. Вот в данном случае здесь говорится как соглашение производственное вот такое, ну это как на производствах. Если будут ссориться люди, и один ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, если он встанет и будет ходить вне дома, на костыле своем, то ударивший его будет освобожден от наказания, только пусть заплатит за перерыв его в работе и полностью вылечит его. Сколько маленьких деталей. Вот это меня поражает.
И простых.
На костыле своем встанет, будет ходить вне дома. Просто, знаете.
Ну, потому что это считается, что уже человек готов к работе. Выздоровеет. То есть он уже идет
и вышел
вне
из дома, да?
Ну, если мы будем говорить внутренние дела, так это намного сложнее. То есть человек, который может после ущерба от другого человека,
если будто не ссорится,
да, включиться в общество и быть его нормальной интегральной частью, то тот, который нанесет ущерб, должен все это компенсировать.
То есть, если он на костыле своем ходит вне дома, то ударивший его будет освобожден от наказания. Только да. Пусть заплатит за перерыв его в работе и полностью вылечит его. А что это такое вот мы, в нас? Вот, в работе внутреннего человека. Мы все равно так или иначе туда возвращаемся. Что это один ударил другого, хотя бы внутри меня? Что это такое?
Ну, это же человек, мы говорим, что он включает в себя весь мир. И поэтому, когда в нем возникает внутренняя война, то он должен четко быть судьей. И четко очень судить, что в нем за, что против. Согласно своему уровню, естественно. Есть высший суд, есть районный суд, есть областной, городской и так далее. То есть есть различные уровни. И они действительно по глубине, что ли, тех проблем, которые возникают. Есть такие проблемы, которые решаются просто в разговоре между людьми. Есть такие, которые требуют вмешательства третьей стороны. Что как бы судья говорит, что положено в таком случае, что положено в таком случае.
Одному сделать для другого.
Да. Есть такие, то есть уже три линии идет в поведении. Есть такие, которые решаются уже с помощью привлечения особых высших сил, условий и так далее. Тора ведь не предполагает тюрьму. Она считает, что это совершенно не то, что бесполезно, а вредно для человека. Ты его отрываешь от общества. То есть нет большего наказания, чем вырвать человека из общества, потому что именно в обществе он себя реализует. А так, как будто он мертвый, если он помещен в изоляцию. Поэтому никакой изоляции быть не может. Может быть, отдаление от этого общества и введение его в более низшее, в более такое, вот подобное ему. Есть города, убежище, куда можно убегать, если ты совершил неумышленное преступление. Убил кого-то или что-то получилось. Что-то делал, и вдруг там что-то откуда-то свалилось. То есть через тебя все-таки, но ты при этом совершенно ничего не предполагал. Значит, в таком случае ты можешь спасаться бегством. И были такие 6 городов, куда люди могли убегать. И там жить. Но если он выходит из этого города, то его могут поймать и наказать.
То есть это было его исправлением, что
да,
он бежит
да.
в тот город?
То есть предполагается так, что если это человек, через которого таким образом идет высшее управление, что он неумышленно кого-то убил, то он в этом деянии сам, естественно, не принимал участия. То есть оно было с его стороны неумышленно. Но внутренне, под всеми его мыслями и умыслами, все равно где-то это в его природе или в его связи с тем другим человеком или каким-то образом где-то это существовало. И поэтому получилось так, что вот даже без всякого умысла, но он причинил другому человеку вред или даже смерть.
И вот эту точечку надо все равно ее
значит, он должен отдалиться.
Отдалиться.
Да, и в этом его исправление. Наказания такого вообще нет слова в Торе. Есть только исправление.
Дальше. Ну, тут вообще такого типа будут сейчас законы. Ну, мы часть пропустим, часть пройдем. В общем,
конечно,
что сможем
объяснить? Они очень сложные. Их можно разбирать по книге Зоар, их можно разбирать по книге Ари, где рассказывается о них обо всех. Но там рассказывается об очень сложных системах. То есть, ведь человек, он представляет собой систему, которая растянута на все мироздание, на все миры. Каждый из нас. Каждый из нас, вот как шагреневая кожа, натянут на все миры. И у нас не хватает объема этих знаний и ощущений. Мы не живем в этом объеме, чтобы о нем можно было бы вот так вот рассуждать. То есть на самом деле, какое возмущение я вношу в эту систему тем или своим поступком, положительное или отрицательное, и каким образом эта система взаимодействует со мной. То есть вызывая во мне какие-то пустоты, желания, побуждения, и как я на это должен реагировать. То есть да, я должен эту систему все ощущать. Она должна быть во мне. Я должен ею руководить. И, конечно, в таком случае можно говорить о том, что отвечает человек за это или нет. И тогда получается, что все вот эти вот законы, они на самом деле представляют собой выяснение моего состояния в этой системе, где, чего я сейчас обнаруживаю свою еще
неисправность,
то есть свое еще неполное включение. Угу. И как я это должен восполнить? То есть от этого отдалиться, а к этому приблизиться.
Этому заплатить,
да? Да, к этому, этому заплатить, а на этого как-то по-другому поработать. А может быть, где-то приподняться, где-то... В общем, вообще вся жизнь человека, правильно находящегося в этой системе, она только и заключается в том, чтобы определить, каким образом мне расползтись еще больше по этой системе, включиться в нее полностью так, чтобы я всем своим существом ее накрывал. Все пять миров. Вот тогда я становлюсь полным исправленным человеком. Вот. И вот об этом и говорится. Поэтому пять частей Торы, они рассказывают о том, как я постепенно кругами мир Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Дамкадмон,
накрываю,
накрываю полностью все мироздание. Оно во мне.
И начинаю его чувствовать, да, и начинаю каждое...
Накрывать это значит ощущать, полностью взаимодействовать. То есть оно является уже моим внутренним строением, моей внутренней конституцией.
С одной стороны, очень чувственная картина. С другой стороны, вдруг возникает ощущение, как это возможно простому человеку все это ощутить.
А потому что и сегодня все в человеке, только он этого не ощущает.
Вот как
он ощущает мир вне себя.
Да.
Вот. А на самом деле, когда он начинает ощущать, что это все находится в нем... то, ну вот как музыкант, как художник, вот они здесь чувствуют.
Слышат музыку.
Да, да. Они внутри, вот здесь, вот в солнечном сплетении где-то вот да. Это находится, вот, вот это в них говорит. Так и это чувствуется вот таким вот именно ну, внутренним ощущением.
Ну когда это приходит к человеку, когда это придет к человеку, когда придет такое ощущение к человеку?
Когда он захочет чувствовать себя... сопряженным со всем миром.
Но это же масса деталей всяких.
Без всяких деталей. Никакому детали не нужны. Никаких деталей. Наоборот. Только общие отношения.
Ну, то есть это, в принципе, промывка такая идет, да? В принципе, человек, ну, как бы промывается этим всем. Правильно? То есть он должен себя подставить под, это, под эту воду.
Свет, конечно, только лишь
вот вы сейчас сказали, свет. Когда он растекается по этим мирам, когда он натягивает, как шагрениевая кожа. Это очень чувственный такой момент. И сразу у вас возникло это ощущение, все... что это непросто. Понимаете?
Но потому что это вопреки себе. Это как будто ты растягиваешься и натягиваешь себя.
А это неправильный взгляд, да? Или правильный?
Нет, именно это
ну, да, как будто я растягиваю.
Вопреки своему животному состоянию.
У человека такое ощущение, что он как бы что-то должен учить для этого, понимаете?
Ничего,
учить,
нет.
Что-то должен какие-то...
Нет,
ну, как нас
не
учили
надо.
Всегда.
Нет,
чтобы
нет,
стать
нет.
профессором, надо там физику такую, пройти,
это физики
такую.
И профессоры, и на что они одеваются.
Да, в результате оказывается.
Ничего.
Ничего объяснить
нет,
не
нет.
могут.
Здесь надо только лишь понимать, что... Если ты присоединяешься к Творцу, то ты смотришь на всего себя прошлого, как настоящего против себя. И в таком случае находишься с ним в борьбе.
В борьбе?
С ним, то есть с самим собой.
С ним.
Да. Точка в сердце твоя, она соединяется с Творцом, а все остальное против тебя. Против нее, против этой точки. Ты себя... ассоциируешь с ней. Вот. И тогда только лишь борьба за то, чтобы оторваться от себя. Вот. Ну, это все. Это и значит натягиваться как бы на Творца, на эту систему.
Ну и так, мы сейчас продолжим, но тогда вопрос попадает. И тогда падение это как бы выход из взгляда через точку в сердце.
Ну да, падение это когда тебя притягивает все-таки
к телу больше,
твое,
да?
Да, твое это тело, бывшее, так называемое. Я бы сказал, псевдотело.
Угу.
Вот. И
ты... Возврат – это когда ты уже возвращаешься, взгляд через точку.
Все. Да, и снова ты к Творцу, и снова туда, и снова. И так вот постепенно таким старт-стопным движением ты все больше и больше в итоге ассоциируешься, соединяешься, сближаешься, как бы склеиваешься с Творцом.
На это надо время или нет все-таки?
Конечно.
Годы?
Конечно.
Это надо?
Годы.
Надо.
Годы. А для чего дана жизнь?
Для этого дано же.
Ну,
давайте
что
попробуем
там дальше
двигаться.
Пишут.
Да. Если человек побьет раба своего или рабыню палкой,
да.
И тот умрет под рукой его, то должен быть наказан. Но если тот проживет день или два дня, то не надо наказывать его, ибо раб его деньги.
Угу.
Как вам это нравится?
А что?
Ну, так вот вдруг раз, ну, и потому что перешел на...
В рамках нашего мира ты тут можешь, понимаешь, с точки зрения...
Этики.
Этики, там, да.
Ну, что хотите, нет.
Ну,
вдруг
конечно.
Шли-шли, и вдруг в конце... Ибо раб его деньги, я тебе он объяснил. Угу. Но если тот проживет день или два дня, то не надо наказывать его, ибо раб его деньги.
Да. Ну, где же здесь человеколюбие?
Да. Ну, пожалуйста, если можно. Что такое, если человек побьет раба своего или рабыню палкой, и тот умрет под рукой его, то он должен быть наказан?
То есть рабом называется свойство, которое уже находится в твоей власти.
Так.
Которым ты уже можешь работать на отдачу. Но видно, что здесь мы имеем дело с состоянием, когда это свойство, вот дальше это выясняется в следующей части фразы, по каким-то мотивам, оно не полностью поддается хозяину. Так? И тогда возникает свойство, да, свойство суда, дин, так называемый. То есть необходимо применить силу. Так? Если эту силу применяет. Но что происходит после этого? Применяя силу, ты подчиняешь эту силу себе, своему намерению. Если да, то все хорошо. Если ты применил слишком большую силу, дин, без рахамим, то есть силу суда без силы
милосердия,
то есть неуравновешенную, тогда ты должен... Здесь смотреть, на самом деле, как это было. Привело ли это к смерти? Если это непосредственно привело к смерти, это неправильный поступок. И что надо сделать?
Что такое смерть в данном случае?
Смерть в данном случае, что ты не можешь больше применять. Это желание. Угу. Мы говорим о желаниях. Раб, хозяин, жена, дети, друзья. Это все желания, сопутствующие... моему исконному желанию.
То есть раб это желание, которое, на которое у меня уже есть экран, грубо говоря,
да,
антиэгоистический,
да.
Да, так, которое уже мое,
да.
Справился.
Так вот, да, так вот, если я смог использовать это желание по какому-то действию, и оно не аннулировалось, оно не исчезло непосредственно от свойства силы удара, то есть побиения, допустим,
да.
А я его использовал, значит, оно уже... было в пользовании, значит, оно, если оно исчезает, то оно исчезает уже как следствие моего исправления. То есть оно исчезло не потому, что я его убил, и оно не может быть больше использовано, а я уже его использовал, и поэтому оно умирает, отмирает, исчезает. Но если оно непосредственно пропадает после свойства Дина, значит, я неправильно им пользовался.
Это не просто вы сейчас объяснили.
Да? Да?
По-моему, не очень просто было. То есть, в принципе, понятно, что такое раб.
Если я свое желание использую под давлением, и оно исчезает, это значит, я его убиваю.
Угу.
Это нехорошо. Если я его использую, и оно каким-то образом от моего давления продолжает реализовываться, это хорошо. Да, если оно после того, как я на него... выдал свойство
суда,
да, давления, использовал его хотя бы по одному какому-то своему действию, и оно после этого исчезло, значит, все было правильно. То есть оно умерло. А если до этого, значит, мои действия были неправильные, значит, я применил слишком большую силу давления.
Вот
то есть смотреть на мою внутреннюю работу с моими желаниями, на каком уровне они находятся, и как я их реализую. А в итоге все равно все желания должны снова подняться во мне. Я должен все их использовать на 100% на отдачу. То есть они должны никуда не пропадать, никуда не деться. Они должны встать и в полный рост работать во мне на все 100%.
То есть я так или иначе, но не должны исчезать, грубо
да.
говоря. А вот это вот что такое ибо раб его деньги?
Имущество, ну. То есть я уже таким образом... включил это желание в себя, оно уже находится в моем полном подчинении.
То есть я уже подчинил его и все?
Я его подчинил так, что оно уже не считается моим рабом. Оно считается во мне как 100% партнером.
Это называется как бы деньги, да?
Да. То есть я могу распоряжаться им полностью. Не с помощью давления, как я сделал это, применив силу, а уже рационально и здраво. То есть он идет со мной уже в унисон. То есть мы постоянно говорим только лишь о намерениях и только о желаниях. Ничего больше в человеке нет. Желания и намерения. И все. Никакого тела, никаких ничего. Человек – маленький мир, мы говорили об этом уже не раз. И поэтому всю эту раскладку, все, что мы видим, это панно, весь этот мир со всеми, там, кто его там наполняет, населяет, это все отражение моих внутренних свойств. И не более того. Если есть что-то в мире, во мне, значит, это есть, и я таким образом вижу отражение себя. И не более.
Вот так вот, в принципе, так и надо все время себя укладывать, когда читаешь.
Пока ты в этом не убедишься, что это так. Постепенно и мозг, и зрение настроится на это настолько, что ты будешь понимать, что это так. Обратись к квантовым физикам, они тебе скажут, что это на самом деле так. К психологам, и они сегодня начинают говорить, что это так.
Досталось немного времени, но по совету вашему, например, надо составить какой-нибудь для себя такой словарик хотя бы для начинающего каббалиста?
Ну, а где?
Что такое раб?
Нет,
что такое рабыня?
Нет, ни в коем случае. Это должно автоматически, внутренне начать так восприниматься.
В какой момент это прорастает так, что это начинает восприниматься? Вот как лучше просматривать
когда
эти передачи?
Когда действует на нас высший свет. Что? Постепенно.
Мы говорим о человеке, не обязательно занимающемся, а человеке, который слушает, смотрит эти передачи.
А вот это и действует это на него. И постепенно, постепенно ничего больше не надо. Если он будет систематически слушать, видеть то, о чем мы говорим, всякие передачи из наших циклов, несомненно, он начнет это ощущать. Он начнет ощущать инверсный мир. Как то, что мы воспринимаем вне нас, находится внутри нас. И ему будет просто. Вот это вот, перейти эту инверсию, ничего больше не надо.
Ну и эта точка переворота, вы говорите, она только вот временем, да? Вот человек просто
постепенно, и потом
щелчок
и проходит. Да. Вот так везде, в пограничных зонах. Квантовая физика, теория относительности, все это вот. Человек старается, не понимает, почему это, как, механически, чисто. А потом происходит щелчок и начинает думать уже в новой системе координат.
А вот интересно, в Писании я более-менее представляю, что есть такое полное ощущение, что, как, что вообще ничего не получается, и вдруг на следующий день ты вдруг начинаешь. То же самое везде и там, что перед вот этой ступенью, перед щелчком, есть ощущение тьмы? Вообще есть?
Почему вот. То есть сумбура.
Сумбура и того, что...
Да-да-да, нервы,
годы я этим занимался,
да, все это...
Да?
Так, да.
То есть это обязательная
как
часть...
Как сбаламутили какую-то тину, да. Воду, вот такое, все так... Все непонятное такое очень... Да.
То есть получается все очень естественно, то, чем мы занимаемся, да? То есть тьма, во время тьмы
мы
как раз побед
в природе,
существует.
Мы, самое главное, мы находимся в природе, мы никуда из природы
как
не убегаем.
Как это донести, вот это вот, действительно это ж так? То есть любому человеку можно...
Мы занимаемся самой естественной наукой, которая только и проясняет на самом деле, где мы находимся, как мы живем, как мы воспринимаем. Так вот. Донести как...
Не, вот так вот, что это очень естественно, очень просто. Вот такое
я
вот.
Об этом говорю уже, наверное, 40 лет, но если у человека нет к этому предрасположенности, то никак ты его не уговоришь. Если где-то она начинает пробиваться, он не нуждается в словах, он по нюху, как животное, он чувствует, вот это вот касается меня. И он будет крутиться, пока не войдет.
А вот я хочу вас спросить, вот когда вы объясняете, чувствуете, что человек, люди не понимают, например, Талмуд и Сферот, такие.
Ну, да.
И вы продолжаете, да? И вы все равно потом даете такую-то нахту, там, полегче. Но вы ощущаете, что не понимают? Вы ощущаете, что как бы это? И вы говорите, неважно, и вы продолжаете.
Конечно.
У вас есть желание... Донести это, у вас есть желание донести это, чтобы понимали? Вот это тоже касается и всего. Или нет все-таки? Вот скажите мне, пожалуйста.
Ты понимаешь, разница между человеком, который это все прошел, и тем, который со стороны смотрит, она огромна. Я знаю на себе, насколько я тупо смотрел на своего учителя, как... Не знаю, как собака на человека, который говорит, а этот щенок преданно смотрит ему, но не врубается, что он хочет от него. Вот так вот продолжалось много времени.
И он продолжал, не обращая внимания на
ты прекрасно знаешь мой характер, насколько я нетерпелив, и все, что касается именно ведения человека, сопровождения человека по его духовному пути, 1000 лет я могу так сидеть со всеми. Никогда у меня не будет никаких, именно по этому вопросу, никаких признаков нетерпения во мне в самом внутренней.
Ну, я вижу, то, что уже в 150-й раз задается, или в 200-й уже тот же вопрос, а на моем веку уже в 500-й раз, и вы так по-прежнему продолжаете, продолжаете. Это путь, да?
Потому что я вижу за каждой минутой такого поведения происходящее исправление. Человек не чувствует при этом ничего, но в нем крутятся уже эти шестереночки, и наматывается, только еще не проскочила на его счетчике, не сменилась цифра. Но внутри происходят уже все изменения. И поэтому я ощущаю их накопление, этот аккумуляционный процесс, он для меня...
Выльется.
Да, я к нему отношусь спокойно, я вижу, что я работаю.
То есть у вас нет желания упростить что-то сложное, это, то есть вы считаете, что это так и должно?
А я не могу упростить, потому что то, что я делаю, это в соответствии с его внутренней структурой.
Человека?
Да. Я тут ничего не могу сделать. Я здесь как хирург, который вскрывает, видит, что происходит, и в соответствии с этим работает. У меня нет другого выхода. И поэтому есть терпение.
То есть, грубо говоря, у нас даже на уроке, если мы к этому пришли, существуют части, которые как бы определены. Первая, как бы подготовка, вторая, зор. Понятно тоже, мы можем читать, просто чтобы пошло это чувство. Третья, это уже Талмуд и Сефирот, это уже вот эта работа с непониманием, понимаем уже мозги и чувства. И четвертая, как бы, грубо говоря, на отдачу, да?
Ну вот я сейчас думаю заменить все-таки зор на
Агдама.
Я думаю сделать первую часть полчаса.
Первую часть полчаса, да.
И вторую час. Агдамат сефера зор.
Час.
Час.
Ну вы туда включите и предисловие к Кабале и так далее. Все внутрь вложите,
ну я
да?
должен все, буду там дать все объяснение по ходу. Да. И а потом полчаса еще таз и заключительная уже часть на широкую публику.
То есть вы хотите сейчас зор немножко отставить, да? И
я думаю, нам надо перестать им заниматься. Предисловие книги Зор, оно намного, намного важнее.
Она очень чувственная. Восьмая книга, она привела массу людей.
Она очень чувственная, эта часть Зора.
Неужели нельзя объяснять это еще? Нельзя добавить вот эти объяснения, как вот эти вот... Колючки, это как вот страдания, через которые проходит, поднимаешься по к этому соединению.
Но это будет потом, я не хочу обгонять автора.
Ну, вы сегодня просто сказали, что это чувственно не объяснить, вы вдруг сказали.
Ну нет, но потом это все, надо идти с текстом. Здесь просто надо идти буквально каждое предложение, его в том виде, в том объеме объяснять, усваивать. Чтобы каждый раз последовательно, как змея одеваешься на жертву. Вот так вот, в таком вот, действительно так вот, загладывать это в себя. Тогда это получится.
Но полчаса, это... час, полчаса, да? Полчаса и час.
Да.
Таз оставить все-таки полчаса.
Обязательно.
Это
нет,
час.
Без этого нельзя.
А там и птиху включить в это все, и все, и с рисунками, со всеми делами, и с чувствами, да?
Да. Попытаться сделать это так. Но это... Очень серьезная работа на несколько лет, конечно.
Когда?
Но я думаю, что да. Но я думаю, что просто мне показалось так, что мы к этому подошли. Мы сейчас попробуем в течение этой недели, допустим. Через неделю я все равно на неделю уезжаю. Так это отстоится, опробуется, и потом решим окончательно.
Для меня это книга. Там много можно.
Нет, это самая высокая часть. Вообще, это полет кабалы.
Ну, в принципе, ее же вы с Рабашем учили. Он же зор, как вы говорите, не объяснял как таковой. А это-то он объяснял.
Он ничего не объяснял, никому не преподавал. И эту часть вообще не читал.
Да, но эту часть он вам объяснял. Вы с ним
со мной лично, да.
А как интересно, вы же не записывали тогда? Или записывали все-таки?
Нет, ничего нельзя было записывать.
Вот это интересно. Вот, уже
ничего.
Это же было на этом, на Шива. Или
да, во-первых, это были не траура. Дело не в этом. Дело в том, что когда ты записываешь, в тебе внутри не записывается. Вот. Я тут хочу с учениками проводить различные виды занятий. Не позору вообще. Поэтому я за то, чтобы писал. Кто хочет, пускай пишет. Кто не хочет, то нет. По-разному приходит человек к изучению каббалы. Но, в принципе, все должно записаться на сердце. Мы понимаем, на желаниях. Как к ним подходят, к желаниям, я подходил через очень трудный путь. Через науку, через силы, графики, векторы, таблицы. И это длинный путь. Но для меня его другого не было. Так я устроен. Я помню еще, моему отцу жаловались, да, потому что я химические задачи решал математикой, а не химией. То есть вот мы знаем, что вот перекись водорода с окисью кислорода, я не знаю, там чего-то еще, вот таким-то образом реагирует и получается то-то, то-то. А я не понимал этого и не мог запомнить. Я решал это все с помощью количества электронов, которые существуют на внешней орбите, ты понимаешь? Да. То есть это не мог по-другому видеть. Сегодня это называется физической химией или химической физикой, там, в общем. Да, но я вот так решал, математическим методом. И поэтому, когда я изучал каббалу, то в первую очередь, если рядом со мной нет бумаги и карандаша, если рядом со мной нет вспомогательных инструментов, если я не могу это систематизировать в таблицу, в словарь, во все такое, то для меня это не существует.
Урок зря прошел.
Да, совершенно. Вот. А на самом деле каббала, она ведь не такая. Тут человек должен открыть рот, открыть сердце, открыть уши, глаза и... Вот так, чтобы это все входило. Вот так вот просто во все эти дырки, чтобы входило. Ну и...
Какая подготовка для этого должна? Тут ведь дело только в подготовке, по большому счету. Вот здесь. Чтобы открыть рот, ты должен быть готов.
Нет, есть люди, которые таким образом воспринимают мир. Но проблема в этих людях, что они очень неглубоки. И поэтому то, что они вот так схватывают, они схватывают поверхностно. И на этом все. А здесь, когда ты сопротивляешься, когда ты должен включить мозги, кроме вот этих вот, вот да, это. Кроме этого «а», и когда у тебя это «а» происходит через осознание, оно проходит очень большое сопротивление. Там есть, ну я не знаю, я бы сравнил это с индукционным сопротивлением. Понимаете? То есть проходит ток по Тору, допустим, и происходит накопление, и такое импульсное накопление.
Ну, крика.
Да, я прямо чувствую, как это работает, как контуры какие-то внутренние. Но это зато тебя формирует. Ну, вот это вот новое совершенно... формовка, которую ты получаешь, она тяжелая. Потому что надо предыдущую форму разбить. Вплоть до просто бесформенной массы. Сделать из этого мяса, которое собрано во всех внутренних своих структурах так тщательно и работает так здорово, но эгоистически. Ее надо разбить просто в бесформенную массу и начинать из нее создавать новую форму. И все это с осознанием, что желательно тебе это сделать самому над собой. И даже настолько, что ты об этом начинаешь просить. А боль, она не уходит, не прекращается. но ты ее нейтрализуешь высшим предназначением. Это как человек сам себе делает операцию, допустим, и так далее. Ну, это я не хочу стращать людей, это не таким... но, в общем, в осознании в нашем это должно так происходить. К этому не просто подойти. На это тоже требуется, я не хочу называть количество дней, но, в общем, это много, много. Это когда человек начинает ассоциировать себя с Творцом и видеть перед собой свой эгоизм как против себя. И радоваться, что по этому эгоизму, который против него, проходят всевозможные такие...
Токи.
Токи, я бы сказал бы, удар. Цунами, да, такие ураганы. И они его сглаживают, они его бьют, они его месят, они его прямо перемалывают, превращая снова как бы в прах, ну, в смысле, что из него ничего нельзя сделать, кроме первоначального состояния.
Если он смотрит со стороны, он испытывает боль при этом?
Он испытывает боль, если он испытывает боль, значит, он не прилепился к Творцу. Это показатель. Угу. Вот. И когда это все перемолится и снова обратится в прах, да, из праха ты в прах вернешься, и вот тогда вот из этого праха создается уже Адам. Вот, создается уже человек. Совершенно по новой структуре внутренней. Вот это мы должны пройти. Возможно, когда-нибудь мы выберем отсюда там десятка человек, уйдем куда-нибудь в пещеру и будем этим заниматься. Ну, закончим, может быть.
Еще, раз уж как бы мы уже дотронулись до этого, я хотел бы все-таки выяснить. Если вы не записывали это предисловие, да?
Не записывали.
Вы его потом возвращались домой и записывали после этого? То есть это уже вы пропускали через себя?
Нет, я не мог. Я не мог записывать, уже это нельзя. Когда ты выходишь и записываешь... То есть это можно делать, вот как Рабаш делал с Шамати. Но здесь надо было действовать по-другому. Вот насколько открылся, насколько тебя это наполнило, так оно и получилось.
То есть потом вы восьмую книгу писали практически без записей, так вот, да?
Мы сейчас будем проходить, мы будем видеть, что книга восьмая, хотя она и... такая базисная.
По-моему, такой есот, да, соединяющий.
Да, да, да. Но она не глубокая. Я не писал ее в свете Зоара, чтобы была чувственность внутренняя, рассчитанная на особых людей. Она такая народная.
Она в ней вот что, может быть, это. Она соединила в себя все предыдущие книги. Она как есот такой. Она соединила в себе... И была пятая книга «Предисловие науки Каббала», и была до этого четвертая книга, как «Русская Шамати», услышанная такой. И вдруг все это так, оп, и вошло в восьмую книгу. Это по моему ощущению.
Вот «Шамати» я тоже не мог передать. Я написал четвертую книжку, это же не «Шамати». Это,
ну, это такое так, постижение высших миров, это вот как
ты сказать, пересказ. Переваренное, что ли. Да, это вот такое вот пропущенное через себя.
Для тех, кто пришел, для тех это был, для них это был переворот, эта книга, конечно.
Ну, потому что я не мог Шамати в таком виде, как оно, перевести, и даже убрав из него евреизмы и всякие изречения, я все равно бы ничего бы не передалось. Поэтому я написал это в таком художественном виде, в виде рассказов, переживаний. То есть в виде такого вот...
Не, ну вы облачились в человека, на самом деле.
Да.
Человека с точки в сердце. Да. Его облачились, да. Провели
иначе,
его.
Иначе не мог бы
и привели
ничего
его
сделать. Да. Да. Так что это не Шамати, но это, ну, это такая адаптация Шамати, первая адаптация Шамати к человеку.
Да.
Да. Ну и то же самое, я думаю, восьмая часть, но она получилась, если Шамати я хотел передать внешнему человеку чувственность,
да,
то в Зоаре я хотел его ввести в систему.
Да.
И поэтому там очень много именно системного.
А сейчас как вы хотите ее преподавать?
А сейчас наоборот я хочу. Я хочу сейчас, наоборот, от той системы, которая излагается, указать человеку, где она в нем, и чтобы он внутри себя ее почувствовал. Почувствовал. Угу. Нашел именно чувство. Но эти чувства, чтобы он сумел садаптировать, сориентировать, связать адекватно с определениями, с названиями, с теми мерами, которыми оперирует Зоар.
Как потом добавится к этому таз, Талмудовская сфера?
А он
как
будет внутри.
Внутри.
Вся структура таза.
То есть он войдет туда?
Да, да, да. Вся структура таза, она внутри.
Это, то есть у нас получится подготовка к предисловию книги Зоар, таз, который входит внутрь, ну и последняя часть, да, более есть, просто, начинаем миру объяснять.
Да, движение в актуальность. Ну, вот мы и поговорили.
Все, спасибо большое. Дорогие друзья, у нас была такая сегодня передача, ну, я думаю, что она вам поможет в жизни.
Такая... Недельной главы не получилось, но...
Получилась недельная глава, и в то же время получилось и выход из нее на более к миру. Спасибо вам большое. Будьте с нами и дальше. Мы будем выходить так часто. Спасибо. До свидания.